Это навигатор на Ходорковский лайв. С вами, как обычно, я, Ринат Давлетгильдеев, и, конечно же, Дмитрий Львович Быков. Рад приветствовать.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, друзья.
Семь лет колонии, запрет выкладывать материалы в интернет на 4 года, штраф, кажется, 300 тысяч рублей. Это приговор вам. Такой вынес сегодня Кировский суд.
Штрафа
Нету?
нет.
А, хотели, но все-таки решили
Штрафа
обойтись без штрафа. Вот, я
нет.
хочу процитировать нашим зрителям в заключение. Сведения о причастности вооруженных сил России к обстрелам мирных жителей Украины не соответствуют действительности. А еще я проверил, за какие преступления российские суды давали в последнее время тоже 7 лет колонии. Давайте приведу три примера. Пример номер один. Убийство с особой жестокостью в состоянии алкогольного опьянения. Там пьяный СВОшник забил табуреткой до смерти друга, а потом нанес контрольный удар ножом в шею. Приговор номер два. Это изнасилование несовершеннолетней с применением насилия. Мужчина избил и сексуально надругался на девочке. Было 14. И вот еще один приговор. Тоже 7 лет. За получение взяток в особо крупном размере, использование служебного положения. И приговор такой получил бывший замглавы Генштаба России, который украл не менее 36 миллионов рублей на господрядах. Украл больше, просто доказать удалось только 36 миллионов. Ну и вот вы за то, что преступление Кремля называете преступлениями Кремля, что вы чувствуете?
Да, вот судя по приведенным вами примерам, правильно говорит один герой в романе Ирины Грековой, в наше время лучше всего успеть сесть по уголовке. Это золотые слова. Что я чувствую? Во-первых, я понял наконец, что Борис Акунин крупнее меня как писатель ровно в два раза. У него 14 лет и строгого, а у меня 7 и общего. Честно говоря, мы с Акуниным никогда не спорили, кто из нас крупней. И как там мы оставляли этот вопрос на усмотрение потомства. Но теперь российский суд, Черемушкинский в данном случае, четко дал мне понять, на каком я месте в русской литературе, я не рыпаюсь, нормально. Второе соображение. Кстати говоря, тут несколько коллег из разных изданий тут же подсуетились написать, что арестованы две мои московские квартиры. Одна из них матери принадлежала, я не смог после ее смерти ее продать, не мог просто физически, не хотел. А вторая моя двушка, они все пишут, что суперэлитные, нет, не суперэлитные, они были уже по адресу, могли увидеть, что это двушка как двушка, хрущевки как хрущевки. Значит, никакого ареста на них не наложили. А они пишут, что это потому, что я просрочил коммунальные платежи. Так ведь я террорист и экстремист, ребята, мои счета все заблокированы, поэтому деньги перестают туда отправляться. Но там есть кому заплатить, не сомневайтесь. Так что насчет квартир, товарищи из Лайф, из Комсомольской правды, говнюки, вы немножко поторопились. Их все равно отберут, но не сейчас. И главное, вам они все равно не достанутся. Если говорить всерьез, понимаете, конечно, мне неприятно, что в России выносят неправосудные приговоры, что в России дают 7 лет за комментарий в программе по радио. Это нормально, и это, в общем, предсказуемо, ожидаемо, но климат в обществе, атмосфера от этого портится, как бы раздвигаются границы реального. Но в своем личном случае это, конечно, сильно повышает мою капитализацию, мой престиж, потому что студенты ходят на мои курсы несколько лучше. Вот завтра, например, как раз в четверг, у меня лекционный день, мы договорились с ними отмечать это событие, не каждый день препода сажают, хотя бы и заочно. Я постоянно чувствую от них, понимаете, и от очень многих русских американцев, прочную, такую, как пленка на воде, удерживающую меня реакцию, поддержку, доброты и понимания. Это очень хорошее дело. И если бы сейчас меня в текущей России не арестовывали, не сажали заочно, а поощряли, вот это был бы повод задуматься серьезно. А сейчас я, знаете, не люблю впадать в такой пафос, особенно когда речь обо мне. Но, в общем, Ренат, я жил не зря. Не зря.
Давайте поговорим на те темы, за которые вам, собственно, 7 лет и дали. Россия тут чудовищно обстреляла Днепр. Трамп одновременно с этим снова назвал Путина бумажным тигром, вроде как собирается разрешить ударять Украине дальнобойным оружием вглубь России. Тут карты очень многие выложили, на некоторых едва ли не до Тюмени долетают потенциальные томагавки. Украина, в свою очередь, бьет по НПЗ. И вот карта, хочу показать зрителям, области, которые выделены цветом, они уже без бензина, там его дефицит. Вообще больше половины нефтяных мощностей России, по сути, встали. И вот так ярко, например, горело накануне в Ярославле и в Белгороде. Давайте посмотрим вместе.
Приезжай на заправку сюда, полный бак заправляй, вывози опять в кубку, выливай еще.
Да, вон, смотри.
НПЗ, он, блядь, горит.
Влад, это Белгород, тут, короче, хохлы въебали, тут света нету вообще нигде в Белгороде.
Эта война, Дмитрий Львович, идет к своей кульминации. О чем это все нам говорит, эта картинка в частности? И скоро вообще везде, получается, заполыхает, даже за Уралом.
Нет, блин, беда большая. Большая беда в том, что у них не вышло в Украине. Для них беда, но и для мира. Не вышло в Украине, поэтому надо эскалировать везде. Вот когда мы с вами пойдем в эфир, как раз Путин будет 2 октября говорить свою... Мы не скрываем, что это мы записываем накануне, никакой здесь так полишено или нет, значит, секрета. Значит, Владимир Путин собирается на Валдае сказать речь, которую, по словам Пескова, будет обсуждать весь мир. Ну, обсуждать он ее, конечно, будет вряд ли, и вряд ли в этой речи будет что-то новое, принципиально. Но я ожидаю нового Мюнхена, нового объявления войны Западу. А несколько последовало со стороны даже, казалось бы, вернейших союзников, даже Орбана Венгра. Последовали предупреждения, что будем дроны сбивать, да, последовали со стороны Трампа очень резкие выпады, да еще совещание с милитаристской, с военной частью Америки. Явно она была не только для того, чтобы запретить бороды, и явно там были сказаны не только те вещи, которые мы с вами услышали в записи. Значит, по всей вероятности, эта эскалация становится неизбежной. Россия может сейчас существовать только в формате войны, а если не двигается в Украине, значит, надо двигаться вшире. Это экстенсивный такой путь, ну, вероятно, НАТО. Понимаете, у Путина нарисовано, мы это хорошо знаем, две красные черты. Ему в начале войны нарисовал коллективный Запад. Значит, во-первых, не применение ядерного оружия, во-вторых, не заход на территорию НАТО. И то, и другое приближается. Потому что если он не будет все время держать свое население в состоянии постоянного изумления, как мы помним по Щедрину, у него может просто начаться сначала застой, потом стагнация, потом претензии со стороны народа. Он готов затягивать пояса сколько угодно, но чтобы продолжалось наше наступление на остальной мир, чтобы мы на этот раз угрожали уже и Парижу напрямую, да, или как все время Финляндия, сейчас любимая мишень. Значит, по всей видимости, завтрашняя путинская речь это будет попытка доказать, что мы не бумажные тигры, что мы тигры настоящие. Я буду очень удивлен, если в этой речи не будут звучать прямые угрозы. А прямые угрозы, как вы знаете, они должны реализовываться. Военной пропаганде отскока назад не бывает. Значит, мы думали, что это будет постепенное нарастание. Лягушку будут варить в молоке. Ничего подобного. К сожалению, это будет лавинообразный процесс, и первый камень с этой лавины уже стронулся.
Меня все равно удивляет отсутствующая какая-то жесткая реакция с одной стороны Запада на вот эти провокации Владимира Путина, а с другой стороны я еще наблюдаю за тем, что делает российская пропаганда, и она как будто бы готовит российское общество к большой войне именно с Европой. Да, с Украиной закончили, вот готовят к войне с Европой.
Нет, это совершенно несомненно, потому что с Украиной не закончили, это понятно, там тупик. Понимаете, повторяется, и это дает как раз замечательную возможность прогнозирования, повторяется ситуация конца 30-х. У нас в некоторых отношениях, в отношении внутреннем, уже идет конец 40-х. Уже у нас поздний сталинизм копипастится по полной программе. Но во внешней политике, просто вспомните, Сталин, конечно, он не любил воевать, он не умел воевать, он не чувствовал себя стратегом, но он понимал, что снять невроз в обществе и как-то объяснить репрессии можно одним способом – психологией осажденной крепости. Сталин пытался поджечь мир с разных сторон. Он поджигал его в Халкинголе, и как раз дальневосточный регион, и регион Монголии, Китая, Японии, вообще вся Азия юго-восточная была приоритетной сферой. Очень многие ждали там большой войны. Он поджигал мир с Испанией. С Испанией у него совсем не получилось. Хотя, казалось бы, сердце Европы и весь мир туда посылает свои бригады интернациональные. Не вышло, потому что как-то задавили это сопротивлением. Ну и, естественно, была попытка поджечь мир в Финляндии, и там эта война больше всего похожа на украинскую, потому что не пошло. Следовательно, ему пришлось сначала заключать союз с самым главным геополитическим противником, а потом с ним бурно поссориться. Здесь параллели абсолютно прямые, совершенно очевидные. Путину нужен мировой пожар. Он понимает, что его режим обречен, обречен всякий режим. Но он понимает и то, что громко хлопнув дверью, он может только по одному случаю, если этот шум как бы растворится в пожаре мировой войны. Я абсолютно убежден, что и применение оружия не за горами. Мне вот все время, значит, пеняют. А почему я все время даю такие апокалиптические прогнозы? Простите, а что ему осталось сделать? Чего он еще не сделал из анонсированного им конца света? Весь арсенал, в том числе переход границ НАТО. Потому что заходы, залеты дронов на Польшу, постоянные угрозы в адрес Финляндии. Сейчас еще, как мы понимаем, Дмитрий Анатольевич Медведев ужесточил свою антинатовскую риторику, за что его Дональд Трамп уже назвал тупым человеком. Он не тупой, он просто откровенный. Это такая, ну, что у Путина на уме, то у Медведева на языке. Я, честно говоря, не вижу просто для России другого варианта. Если кто-то умнее, подскажите. Я не вижу другого варианта, кроме как беспрестанно эскалировать. Вы не можете сразу нажать на кнопку, она, конечно, будет нажата, это к бабке не ходи, потому что, ну, а что еще? Какой остался диапазон действий? Но пока вы начинаете нажимать ее устно, беспрерывно, угрозы, обещания, разговоры о том, что Россия непобедима в силу размера, в силу неистощимости людского и нефтяного ресурса. Это все будет очень бурно. Я не знаю, успеют ли они, так сказать, до Нового года вовлечь в войну новую территорию, или это готовят россиянам в качестве рождественского сюрприза. Но для меня, во всем случае, несомненно. Понимаете, если бы Путин не начал войну в Украине, он мог бы спокойно править еще 20 лет. Не получилось. Есть экзистенциальная необходимость движухи. Если бы он не пытался расширить эту войну на все фронта, может быть, он бы еще 5-7 лет, не больше. При таком раскладе не больше. Но 5-7 лет спокойно бы рулил. Нет, надо все время нагнетать, причем геометрической прогрессии. Поэтому выход, вероятно, для него здесь один – подтвердить наш прогноз о том, что в 30-е годы Россия войдет без Путина.
Про успехи Владимира Путина в разжигании вот этого мирового костра. Я тут говорил в понедельник с Маратом Гельманом, хорошо, я думаю, вам знакомым, про итоги выборов в Молдове. И вот Марат сказал довольно любопытную такую фразу, которая все у меня из головы не выходит. Процитирую. «Началась черная полоса для Путина», — сказал Гельман, имея в виду вот эти проигранные Кремлем парламентские выборы в этой стране. В Подбрюшье у Украины. Москва влила в эти выборы что-то порядка 400 миллионов долларов. Это для небольшой Молдовы очень много. И продуло. Но то, что дружить с Россией, это вовсе не равно дружить с Путиным. И что русский бывает нормальный. В Молдову во время избирательной кампании кто только не прилетел из хороших русских. Вот, например, Евгений Чичваркин. Хочу показать фрагмент.
Не пройдите свою страну, как ее мы. Выберите европейскую доктрину и братскую, спокойную, комфортную, пусть и иногда очень зарегулированную, европейский путь.
Обратили внимание, кстати, как Чичваркин изменился, какое зрелое, благородное лицо. Вот что значит быть на правильной стороне.
Это правда, да. Началась черная полоса для Путина, как вам кажется, с этими выборами? И насколько важно было Кремлю их выигрывать?
Значит, Ренат, черная полоса началась 24 февраля 2022 года, это очевидно. Был куплен билет в один конец. С тех пор ему не везло. Не повезло под Киевом, когда там, ну, все, казалось бы, было готово уже проводить парад на Крещатике, не вышло. А не повезло с Трампом, который, в общем, рассматривался как друг, а оказался не так предсказуем. Не повезло с Орбаном, а мы знаем, что эти друзья ненадежные, на них сыкнешь, и они тут же отбегают. Надо дружить с теми, кто надежен, с друзьями идейными, близкими, а ситуативные, корыстные друзья бросят при первом же шухере. Следовательно, черная полоса идет давно. Я не думаю, что, так сказать, сразу все получится хорошо с Грузией, где тоже скоро будут парламентские выборы, и предрекают, что и там, скорее всего, пророссийские силы, а в лице Иванишвили могут получить не лучший результат. Это все не так важно. Понимаете, ну, понятное дело, Молдова была критически важна, это удар по Одессе планировался именно оттуда, и мы это знаем. Тут никаких новостей, опять же, нет. Что по-настоящему для Владимира Путина сегодня критично? Мне кажется, что начинает его ядерный электорат что-то понимать. Это связано даже не с дефицитом топлива. Да? Мы знаем, что из всех союзников Путина последним бастионом пойдет Россия. Россия не продаст, потому что для нее, ей это внушили, перемены смерти подобные. Все, что угодно, лишь бы Путин сохранился, лишь бы не пришлось думать головой и решать, какие реформы провести. Вот это комфортное эмбриональное состояние, лишь бы не рождаться в холодный мир, лишь бы жить в патерналистской стране, где во всем всегда виноват Путин. Значит, к сожалению, это очень медленный, очень долгий процесс прозрения, но ядерный электорат начинает отворачиваться по двум причинам. Во-первых, бойцы СВО далеко не получают ни того внимания, ни той любви, ни тех должностей, ни того элементарного лечения, на которое могли бы рассчитывать. А во-вторых, все широковещательные заявления, да, завещания, заявления о нашем величии, они пока так делом-то не очень подкреплены, потому что и с топливом как-то не очень хорошо, и НДС как-то так начинает подрастать в нежелательном направлении, и карта военных расходов на будущее, когда медицина и образование вместе взятые в 6 раз превзойдены военным бюджетом, оплатить будут, я не помню, 6-4, оплатить будут в основном судьям очень хорошо. Сейчас судьи – главный инструмент в этой стране. Это все в целом очень неприятно. Неприятно для большинства, для путинского большинства, потому что возникает вопрос, за что боролись. Если нету обещанных успехов внутри и снаружи, если надо сажать просто действительно большие сроки, все больше народу, и при этом абсолютно никакого прогресса во всем остальном, ну не становится страна лучше, жизнь в ней не становится комфортнее. Сколько можно умиляться тому, что в Москве битком набитые рестораны? Скоро, кстати, будут уже не битком. И отсюда мораль. Я думаю, что медленно, осторожно, без особенного желания. Но российский народ так себя подготавливает к смене власти. Я не думаю, что его будут менять на Патрушева, что будет какой-то верхушечный переворот, ну, на Патрушева-младшего, естественно. Я знаю одно, кстати говоря, вот это совершенно точно. Никто из представителей путинской элиты близко не окажется во власти в России после Путина. Что будет, мы посмотрим. Но вот крепнет во мне это ощущение, что перевод войны на много фронтов в Европе – это кратчайший способ для Путина покончить с собственным режимом. Покончить громко, патетично, опять будет во всем виноват Запад. Но мне кажется, ни на какие там обещанные мне 7 лет, ни на какие 5 лет этот режим не рассчитан. Мне кажется, что в 30-е годы мы войдем без него.
Тема, о которой я сам случайно вообще ничего не подозреваю, взбудоражил накануне тут телеграм-каналы, хочу ее обсудить. Дело в том, что зашел я на сайт бюллетень кинопрокатчика и решил посмотреть просто, сколько собирает кино «Толерантность» с Захаром Прилепиным в главной роли. Давайте посмотрим кусочек этого ужаса.
Я убил 27 человек с особой жестокостью. Каждого распял на кресте, не поленился. И что со мной сделало ваше толерантное мультикультурное общество? Оно дало мне 21 год. Скоро я выйду на свободу.
Ну, в общем, зашел, увидел совершенно позорные цифры. 3 зрителя в среднем на одном показе. Общие сборы 100 с небольшим тысяч рублей. Столько не хватит даже на оплату одной съемочной смены актера Чинишвили, который сыграл также вместе с Прилепиным одну из главных ролей. Кино вкратце расскажу про загнивающий Запад, про жуткие западные ценности. Люди смотреть этот фильм не захотели. И вот что меня заботит. Что, неужели не близки оказались аудитории идеи вот этого триллера про убийцу толерастов, который очищает планету от мразей вроде вот нас с вами, от всяких там либералов, от иностранных агентов. Почему People не хавает?
Ну, это как бы фильм про Брейвика, как можно судить. Значит, я не видел пока еще сеть, да и потом я не самоубийца, понимаете? Я с наслаждением посмотрел 2 часа 40 минут фильма «One Battle After Another», «Битва за битвой» Пол Томас Андерсона и своих студентов на него повел, кстати, уже это стоит того. А 2.40 смотреть Захара, ну, я примерно, в общем, осведомлен на его способностях. Андрей Грачев лоханулся, имея в виду режиссера. Вообще, знаете, вот с Прилепиным он так триумфально шел, все у него было так здорово, получал там на «Сбес десятилетия». Сегодня это человек неудача, конечно, потому что, начиная примерно с назначения завлитом в Доронинский МХАТ, ну тут человек президент метит, а его делают завлитом плохого театра. Ну что такое? Сейчас он тоже, наверное, метил какие-нибудь партийные лидеры, а стал руководителем Нижегородского союза писателей. Ну что такое? Значит, амбиции начали заметно превышать амуницию. И Захар Прилепин скоро будет одной из жертв публичного разоблачения. Скажут, что его переоценили, что он переоценил себя, что он позволяет себе советовать властям. Мне кажется, что сейчас, понимаете, в России самое ужасное – быть заметным. Отличаться, мне Александр Кабаков когда-то сказал, единственное преступление при таком режиме – это отличаться от стенки. Сегодня Прилепин, безусловно, отличается, и он один из кандидатов. Ну, как ни ужасно, вот Записоцкий, например, да, он тоже отличался от стенки, но в худшую сторону. У него по причине полного отсутствия вкуса он просто привлекал критические стрелы. Как ни ужасно, но сейчас всех заметных людей, уже когда оппозиция исчерпана, начнут выдавливать из официоза. А почему они сняли такой фильм, понятное дело. Они пытаются всеми силами внушить России, что она духовно впереди планеты всей. Весь остальной мир загнил, а в России сохраняется свежесть. Вот эта свежесть войны – это еще Константина Леонтьева нарратив. Страна, которая долго не воюет, закисает, воевать необходимо – это дает нам духовную свежесть. Вот они решили, значит, под трупную вонь провозгласить духовную свежесть, что они духовные лидеры мира, потому что они убивают больше всех. Такой тоже Брейвик. И почему Прилепин его сыграл, понятно, потому что внутренне-то он в себе это маньячество ощущает, его роман «Черная обезьяна» об этом написан. А в любом случае для актера класса Прилепина сыграть в большом фильме и попасть на большой экран – это огромный успех, несомненно. Но, как говорится, чем выше обезьяна взбирается на дерево, тем лучше видна ее задница. И демонстрировать свою уязвимость в этой ситуации нехорошо. Ему припомнят, конечно, и расход средств на этот фильм, и его пиар. Сочувствую ему, потому что в его случае мы можем хотя бы сострадать о загубленном таланте. О загубленных бездарностях никто не жалеет. Но одно для меня несомненно. Россия начинает постепенно расправляться со всеми, кого долгое время возвеличивала. Это у нее такое развлечение. Сначала слепить кумира, а потом низвергнуть кумира. В ближайшее время мы увидим суды над пропагандистами, организаторами, узнаем массу сведений о перерасходе средств. Все это очень горько, потому что до людей, к сожалению, доходит долго и неправильно, доходит через личную участь. Очень мало в России, деятелей искусства, которые нашли в себе решимость громко и вслух сказать «нет». Тем выше ценятся те, кто это в себе нашел.
И тут, знаете, враг Захара Прилепина, человек, который уволил его из МХАТа имени Горького, едва стал руководителем этого театра, я про Владимира Кехмана, сам тем временем оказался уволен со своего поста, но чтобы был понятен зрителям вот этот высочайший театральный полет Кехмана, я хочу показать нашей аудитории, если кто-то вдруг забыл или не видел, великие кадры, когда Кехман стал главой Михайловского театра в Петербурге и первым указом выписал себе роль сеньора Лимона. приступил к репетиции. Вот так это выглядело.
Раз, два. О! Так, выбежали.
Ручкой. А чем Кехман не угодил? Вроде так стабильно поставлял в бананах питерской элите кокаин из Эквадора. Он как пробился?
Кехман это такой же Записоцкий, да, фриковатая, но как бы своя личность. У них вот сейчас они пойдут по фрикам, потом по крупным взяточникам, потом по наиболее заметным идеологам. Кехман тоже отличался от стенки. Понимаете? Ну, кто его заставлял принц Лимона танцевать? Он мог бы совершенно спокойно в сером костюме так и проходить всю жизнь. Но вот как бы актерская жилка тянула. Соответственно, в ближайшее время, я думаю, практически все персонажи типа Шейнина, который тоже себе позволял определенно там типа с ведром говна в студию, они немножко, конечно, будут более уязвимы, чем остальные. Сейчас время аппаратчиков. Кто еще этого не понял, того мне, честно говоря, жаль. Время таких капитанов в серых шинелях, как герой нашего времени. Но с красной шинель серая, а мыслей ноль. Мне кажется, что Кехман, его главная вина заключалась в том, что фамилию Кехмана знали многие. Он более или менее заметный человек. Посмотрите, ведь и в армии они пошли разоблачать коррупцию. Начали именно с тех офицеров, которые были популярны, которые были любимы. И имели шанс, кстати говоря, занять нишу душки военного, который мог бы гипотетически Путина сменить. Самое главное – это не быть выше ростом, не быть выше вождя. Тогда можно с ним рядом позировать. Вот кто удовлетворяет этому условию, как Медведев, у того есть шансы. А меня все время спрашивают, значит, чего я уверен, что эти чистки затронут лоялистов. А больше-то некого. Понимаете, все остальные либо уехали, либо сидят. Пришлось всем выбирать. Пришлось каждому четко формулировать, на чьей он стороне. В этих обстоятельствах сидеть на двух стульях совершенно невозможно. Мы поэтому в ближайшее время от Константина Богомолова услышим такие заявления, которых постеснялся бы Проханов. Проблема в другом. Хватит ли у них времени? Процесс реально пошел очень быстро. А еще до конца этого года, я почти уверен, у России начнется пограничный или не пограничный, или но какой большой европейский конфликт. Она к этому еще идет. Еще раз, если этого не произойдет, если этот прогноз ошибочен, я буду очень рад. В России осталось много людей, чья жизнь мне дорога. Но, разумеется, самоубийственная стратегия имеет одну особенность. К концу ближе этот процесс становится лавинообразным. Он ускоряется очень серьезно. И именно поэтому, кстати говоря, никто из самой путинской обслуги сегодня к этому не готов. Сегодня надо быть ястребом и суперястребом. И думаю, что такую ястребиную речь кликучую мы слышим на Валдае. Если на Валдае будет что-то сугубо мирное и никакое, еще раз говорю, я допускаю такое. Ну, сейчас может быть все, но я буду крайне удивлен.
На выходных в Москве похоронили Тиграна Кеосаяна. Давайте посмотрим кадры прощания. Я ужасно, конечно, прозвучу, но вот знаете, извините, конечно, но я после фальшивых слез Беслане больше слезам Маргариты Симоновны не верю, но хочу заметить другое. Тут соцсети превратились в чемпионат по морализаторству, что и парнем Тигран был отличным, и давайте забудем ему все грехи последних лет, будем благодарить, например, за ландыш серебристый, и супруге забудем посты про Рафаэлку и Стекловату. Забудем или все-таки нет?
Нет, нет, и про то, что я спился, а за мной вылетел самолет правительства Москвы. Как раз официоз пытался не пропустить ко мне этот самолет, а летел он за счет «Новой газеты» и Дмитрия Зимина. Но я не хочу сводить счеты с Маргаритой Симоньяной, у нее без меня проблем хватает. А то, что они превратили похороны Кеосаяна в шоу, это естественно, потому что всегда шоумен уходит в духе своего творчества. Но то, что они превратили это в плохое шоу, фальшивое шоу, там, с коленопреклонением перед гробом, с чтением стихов, с публичными рыданиями. А люди, которые хоронили, например, Аксенова или Акуджаву, они скорбели по ним не меньше, но они шоу не устраивали. Значит, если у человека нет вкуса и такта, то его нет во всем. Я подозреваю, что Кеосаян не заслуживал такого, ни такого балагана в соцсетях, ни такого на похоронах, публичной демонстрации в стиле Мэша или Лайфа. Я с горечью думаю о судьбе Маргариты Симоньян, но она же сама сказала Борису Корчевникову: если что случится с Тиграном, я уеду немедленно на СВО, а детей поднимут сестры. Вот нельзя такие вещи говорить, это сбывается. Правда, на СВО она не поехала, но мне, если кого и жалко в этой ситуации, то детей. Самый страшный страх любого хорошего ребенка – это потеря родителей. И это ужасно то, что произошло, безусловно. А насчет вкуса и такта, так понимаете, сейчас им придется хоронить очень многих. Насчет того, можно или нельзя радоваться, ну, видите, я считаю, что в одном случае человек, безусловно, имеет полное право радоваться, если он сам этого врага убил. А если его, так сказать, сумел... если с ним покончил твой враг или, условно говоря, болезнь, или если его убили на поле боя, и ты к этому не причастен, то у меня нет уверенности, что ты можешь ликовать. А тем более нехорошо брать в союзники рак или кому, это может случиться с любым. А вот когда боец действительно ликует от того, что убил опасного противника, он в своем праве. Пока население России ничего не сделало, чтобы избавиться от Путина, оно, конечно, будет искренне ликовать, когда Путина не станет, но все-таки в этом будет какой-то момент, ну, незаслуженности. Я очень жду, я страстно желаю, это не призыв никоим образом, что вы, это описание мечтаний. Я страстно мечтаю, чтобы в России единственный раз в жизни народ решил свою судьбу. Чтобы это не было случайным переворотом, как 25 октября, когда 8 человек вообще вошли и арестовали временное правительство. Когда случился гвардейский переворот, как с Петром III или убийством Павла I, народ не участвовал ни в чем. Хочется, чтобы хоть раз народ принял какое-то решение. И тогда он имеет право полностью ликовать. А пока ваш противник умирает своей смертью, это ни о чем, кроме вашей пассивности, увы, не свидетельствует.
Закончить хочется на совершенно иной ноте. Вы знаете, когда мне было 12, увидел я один фильм, который с тех пор является, наверное, одним из самых моих любимых. Вот его кусочек.
Ты видела?
Да, они все так смотрели. Мы самые красивые.
Юбилей отмечает сегодня вечно, ну, вчера уже, да, вечно юная исполнительница главной роли в этом шикарном фильме Тодоровского «Страна глухих». С того фильма началась моя бесконечная любовь к Чулпан Хаматовой. Давайте поздравлять.
Ну, а вот это как раз тот случай, когда я с радостью могу сказать, Чулпан Хаматова оказалось гораздо лучше, чем я думал о ней. А у меня было ощущение, что в ней много фальши, что она может заниматься, условно говоря, политикой и правозащитой и вообще любой общественной деятельностью, только когда это безопасно. Чулпан Хаматова сделала очень тяжелый и сложный выбор. Чулпан Хаматова покинула свою позицию в России, очень выгодную, очень много ей позволявшую. Она была доверенным лицом Путина, фактически. Она благотворительность под его эгидой разворачивала, это вызывало у меня массу протестов. Но она сумела с этой карусели ужасной соскочить. Она оказалась человеком более умным, более жестким, более последовательным, чем мне казалось. И, конечно, то, что она большая актриса, я не отрицал никогда. Вот ей было что терять, она потеряла очень много. И она с великолепным достоинством, не жалуясь, с этим справляется. Я должен сказать, что ни у кого из российских актеров нет такого колоссального зазора между публичным имиджем и настоящей внутренней жизнью. Чулпан Каматова не так называемое театральное животное, у нее личность есть. Она не гибкий пластичный материал, она, умея быть разной, тем не менее в душе обладает совершенно четкой, жесткой структурой. И вот того розового плюшевого зайца, которого она играла в «Стране глухих», она не напоминает ни в чем. Чулпан Каматова – железный человек. А доверяю я в жизни только железным людям. Я сам не такой, но я к ним очень тянусь. Чулпан, вы лучше, чем я предполагал. Вы лучшее, что сегодня есть. Обнимаю, люблю, поздравляю.
Спасибо. Увидимся ровно через 7 дней.
Еще скоро. Пока.
Пока-пока. Спасибо и вам, что провели с нами последние 40 минут. Не жалейте теплых слов в комментариях. Поддерживайте Дмитрия Львовича Быкова, которого приговорили к 7 годам колонии. Поздравляйте Чулпан Хаматову. Ну и просто пишите, что скучаете без программы «Навигатор» все эти 6 дней, пока нас нет в эфире. Сейчас вокруг меня другие любопытные, не менее интересные передачи канала «Ходорковский лайф». Их тоже посмотрите. Увидимся совсем скоро. Пока.